Давайте снова начнем. Добрый вечер. Сегодня мы хотели проговорить понедельную главу и поговорить про подготовку к празднику Шавуот. Мы сказали, что в конце недельной главы Кадушим, которую мы недавно читали, Тора обсуждает запретные связи. И для обозначения одной из них, связи с сестрой, Тора употребляет слово «хесед», что очень необычно, потому что в обычном значении слово «хесед» переводится как «добро» или «распространение». Раши замечает это, и в 20 главе 17 пасуке, 17 предложении, в своем комментарии, говорит «хесед ху» – это «хесед», «лашон арами херпа» – «хасуда», что он говорит, что в арамейском языке слово «хасуда» означает «позор». Да? И дальше у Мидрашо, и Мидраш говорит, им тумайр хай каин насахуто. Но если ты скажешь, как же Тора говорит, что нельзя жениться на сестре. А Каин, вы помните, кто был Каин, да? Был Авель, да, Гевель, как мы говорим, и Каин. Да, Каин его убил, это было первое убийство в человеческой истории. Каин женился на своей сестре. Хесед асамаком ливноту ламомимену. Это милость, которую Всевышний сделал для него, чтобы от него был, с его помощью был отстроен мир. Шенеймар улам хесед ебане. Потому что сказано, в Таилим сказано, что мир строится на добре. Если мы хотим что-то строить, то прежде всего мир строится на добре. У кого есть какие-то вопросы насчет этого утверждения, насчет этого мидраша? На добре строится, это мы все знаем. А как это, что мир строится на добре, как это можно отнести к Каину? Что Каин сделал?
Каин убил
Авеля. Каин был первым в мире убийцем. Какое его было наказание? Какое было наказание Каина? В Торе написано.
Это Каин, который убил Авеля.
Да, но в чем было его наказание? Он бродил, да, он был знаменитая Каинова печать, да, он бродил с места на место. У него был некий знак, да, на лбу, что, который пугал зверей, что звери не могли его убить. И в чем было его наказание? Что после нескольких поколений его род оборвался. У него не осталось никаких потомков, да. Никто из современных людей не происходит от Каина, да? А от кого все происходят? От Шета, а? От Каина никто полностью стерто все его потомство, да? Там была история с Лемехом, мы не будем сейчас в это входить, написано в книге Берешит. Но от Каина не остался никто, в этом было его наказание. Что же Раши имеет в виду, когда он приводит Мидраш? И что имеет в виду Хазалис, где сказано, что «Хесед аса маком ливноту ламомимену», что Всевышний сделал добро, было особое добро, которое Всевышний, особая милость, которую Всевышний сделал для Каина, чтобы построить от него мир. Мы же знаем, что никакой мир не был из него построен. Да? Все его потомки погибли. Что же такое ливноту ламомимену? Более того, мы знаем, что потомки Каина, мы как-то это обсуждали, они как раз придумали очень много плохих вещей в этом мире. Да, они усовершенствовали оружие, они придумали идолопоклонство, да, они скрещивали животных между видами. И было, у них много проблем было. Да, поэтому, казалось бы, зачем это все было нужно? Что значит построить мир через них? Да. Каким образом Всевышний сделал это добро? Да. Вы понимаете вопрос?
Понятен, но ответа нет.
Окей.
Понятен.
Вопрос понятен. Да, это замечательно, это половина дела. Теперь мудрецы обсуждают, Хазаль обсуждают эту тему в Гмаре, в трактате Сан-Едрин, на 58-м листе. Обсуждают этот момент. И Гмара говорит следующую вещь. Ташма, приводится Брайта, это часть Мишны, не вошедшая в кодекс Мишны. Мипнейма ло наса адам эт бито. Почему первый человек не женился на своей дочери? Не забывайте, что тогда было очень мало людей, и тогда у них были другие законы, да? И, в принципе, теоретически ему было разрешено это делать. И, кстати, все остальные женились на сестрах, да? Хевель, на ком он женился, кто еще был, да? Каин. Почему первый человек не женился на своей дочери? Где еще Иса, Каин, это хуту. Для того, чтобы Каин мог на ней жениться. Шенеймарки, Амарти, Улам, Хесет, Ебане. Потому что сказано, что мир будет строиться на милости. И т.д. Мы сейчас не будем входить в объяснение, но первый человек мог жениться. И Гмара повторяет это три раза. Я не буду повторять эту дискуссию, но Гмара повторяет это три раза. Улам хэсет ебане. Через добро будет строиться мир. Тосафот. Помните, Тосафот это потомки и ученики Раши. Говорят следующую вещь. Мипней мало наса там от бито. Шекшах. Шла хава ми эцадад. Айтар уяламут мияд. В имя шум адама я шаруй бело иша. Потому что Хава могла быть наказана смертью после того, как она съела этот запретный плод. Но тогда у первого человека не было бы жены. А это плохо. Нельзя человеку быть без жены. А я их улаках этот бито, но он мог жениться на своей дочери. У Мисик Дейша Иса Каин это хутой. Поэтому Гмара говорит, что Всевышний не мог этого допустить, чтобы Каин остался без жены. Потому что через Каина тоже строился бы мир. И Рама и Рабейну Нисим объясняют, что Каин, что Всевышний хотел, чтобы Каин мог жениться. И у Каина были потомки. Да, и через них строился мир. Но минуточку, мы же только что сказали, что ничего хорошего с Каином не могло случиться. И Всевышний, очевидно, знал будущее. Более того, его потомки сделали много нехорошего. И в конце концов его род прекратился. Как же мир был построен через Каина? Как же Всевышний сделал эту милость для Каина? Зачем это нужно было делать? У вас есть какие-то ответы?
Потому что сделал большую милость.
Ну какой в этом был смысл? Потому что Каин... Все равно сказано, что через него отстроился мир. Но мы знаем, что это не так. Все его потомки погибли.
Я понимаю.
Ну, потомков уже были дети.
Но Всевышний сделал ему милость в том смысле, что так как у него потомки были плохие, и так он с того света он, да, следил за своими потомками и волновался. Таких тех потомков...
Уничтожили.
Так ему стало веселее на том.
Да, но это не то, что Гмара говорит. Милость была в том, что Всевышний дал ему возможность иметь этих потомков. Зачем? Что Гмара говорит? Что могло быть так, что Хава должна была бы умереть, и первый человек женился бы на своей дочери, и тогда Каин остался бы без жены. И тогда у Каина не было бы потомков. Но Всевышний сделал ему милость. Для того, чтобы у Каина были потомки, хотя он знал, что в конечном итоге его род прервется. Да? Зачем это нужно было?
Непонятно. Так что они съели этот самый запретный плод после того, как
первый человек, конечно, да. Да, это просто искаженная христианская интерпретация связывает две вещи. Да, у них были дети до того, как они съели запретный плод. Угу. Да, это просто, если вы, просто если нужно уметь читать Тору для того, чтобы это понять. Да. Но это не связано с темой нашего обсуждения. Давайте вернемся прямо к этому вопросу, потому что очевидно, здесь заложена какая-то идея, которая нам может помочь. Итак, я последний раз повторю вопрос. Если у кого-то есть ответы, пожалуйста. Если нет, то я могу вам попытаться ответить сам на этот вопрос. Итак, Раши и Гмара. Давайте остановимся на Гмаре, потому что Гмара это подробно обсуждает. Гмара в трактате Санедрин говорит, что Всевышнему было очень важно, чтобы Каин мог жениться. И чтобы у него были потомки. И Мидраш называет это строительством мира. Хотя мы знаем, что потомки Каина были опричнены. И мы знаем, что потомки Каина не сделали много хорошего в этом мире. Но тем не менее, Всевышнему было важно, чтобы они появились. И Всевышний сделал милость Каину для того, чтобы он мог жениться, у него были потомки. Почему? Это хороший вопрос, мы не будем сейчас обсуждать. В Торе упоминается Каин, Гевель и Шет, да, как основные персонажи, но у них еще были дочери. И мы не будем сейчас это обсуждать, потому что все, кто упоминается в Танахе, это то, что называют Рамхаль Шурашим, корневые личности. Не значит, что не было других людей. Но давайте мы сконцентрируемся на вопросе, потому что иначе мы не сможем продвинуться. Итак, почему Всевышнему было так важно сделать эту милость Каину?
Ответа нет.
Окей. Знаете этот анекдот, что команда «Что, где, когда» сидит? Сложный вопрос. Они думают одну минуту, вторую, потом капитан берет слово и говорит «Отвечает Друзь». Такая пауза, а потом ведущий говорит, ну хорошо, а где же Друзья? Вас же нет в команде Друзья. Но говорят, ну это ваша проблема, найдите Друзья, пусть он вас им отвечает. Вот.
Леня, есть у меня идея.
Да.
Всевышний дал ему детей. Значит, с точки зрения Каина, его дело было закончено. Теперь это уже проблема его детей, как жить.
Да, но здесь мудрецы говорят о строительстве мира. Да, ливнот это ламо, отстроить свой мир Всевышний хотел. А с точки зрения мира это была невыгодная инвестиция, потому что мы знаем, что потомки Каина были обречены. И поэтому, как строители мира, они никуда не годились. И даже те, что были, больше разрушили, чем построили. И ответ, на мой взгляд, состоит вот в чем. Что все, что я вам сказал, это правильно. И Всевышний это знал. Но Всевышний хотел нас научить очень интересному принципу. Когда дело доходит до хеседа, когда дело доходит до помощи другим, мы не должны входить в эти рассуждения. Да? То есть, что будет потом, что будет через три поколения, а стоит этот человек этого, а не стоит, а что будет конкретно... Может быть, ему не нужно помогать, потому что он больше разрушает, чем строит. Есть некоторые исключения. Например, не нужно бесконечно давать алкоголику деньги, потому что это только усугубляет его зависимость. Я не об этом говорю. Но обычный человек, даже если он делает ошибки, да, ему нужна помощь, мы должны ему помочь. Да. Мы, хесед состоит в том, что мы прилагаем усилия, даже в том случае, если нам кажется с точки зрения логики, что эти усилия бессмысленны. Потому что мы не Всевышний, мы не знаем точно, что будет. Поэтому для нас это очень важный урок. Если Всевышний сделал это добро для Каина, зная, наперед точно, что потомки Каина не будут существовать в этом мире, то тем более мы, которые не знаем, что будет, и мы не знаем, что будет через поколение, через два, никогда не должны залезать в такие рассуждения, не говорить, это бесполезно, это не изменится, этому человеку помогать не надо, эти усилия ни к чему не приведут. Мы должны делать то, что мы можем. Нас сюда послали в командировку. Да, мы получаем все командировочные. Да, и мы должны делать то, зачем нас послали. И это все начинается с Хеседа. Да. Обратите внимание, что первый день после Песаха, это там маленькими буквами написано Хесед Шебе Хесед. Да. Первое, все, что случилось в Песах, это Хесед. Да? Чистый хесед. Еврейский народ был на 49-й ступени нечистоты. Да, когда их вели через море, там ангелы говорили, эти поклонялись идолам, и эти. Он не был на самой вершине блеска. Но тем не менее Всевышний сделал милость и вытащил его, так сказать, за шкирку в самый последний момент, когда он опускался на 49-ю ступень. Да? Но, что интересно, на одном хеседе, в чистом хеседе, невозможно существовать. Да? Потому что хесед означает не только добро, но распространение, да? Игнорирование границ. И на чистом хеседе, несбалансированном, тоже существовать нельзя. И поэтому здесь приводится пример хеседа, который нечистый. Да? Отрицательной стороны хеседа. Символом нечистого хеседа был Ишмаэль. Да? Псульшебе хесед. Нечистым хеседом. Поэтому, если вы посмотрите, в течение 49 дней нашего приближения к дарованию Торы мы двигаемся от хеседа к законам, да? Ограничениям. Опять же, закон это не значит наказание. Да, только. Вот это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Сделаешь так, такое наказание. Так же, как не значит, что хесед это положительное, один это отрицательное, это неправильный подход. Хесед это распространение, один это ограничение. Да? И нужно и то, и другое. Но мы двигаемся, мы видим, как нужно идти, да, в какой последовательности. И есть книги, которые даже описывают, что нужно делать каждый день. Я не могу сказать, что у меня есть силы и возможность это делать. Если кто-то может это делать, я думаю, что это замечательно. И, например, на сайте еврей.com написано про каждый день отчета по Омеру, над чем нужно работать, как двигаться. Но я могу только сказать общее направление. Все должно начаться с хеседа. Да? Всевышний сделает мир, чтобы давать другим. Мы хотим быть похожими на Всевышнего, мы должны работать над тем, чтобы давать другим. Но в чистом виде хесед невозможен. В чистом виде хесед может привести к отрицательным результатам. Поэтому он должен быть сбалансированным. Да? И поэтому дарование Торы... Что на Ледном горе снять? Деним. Да? Законы Торы называются деним. Да? Потому что они ставят границы, они устанавливают границы. И мы начинаем с хеседа. И мы двигаемся в направлении с баланса между ограничением и распространением. Я не хочу не ходить в эти детали. Есть очень много книг на этот счет написано. Но мы работаем в этом направлении. Теперь... Я вам когда-то говорил, есть Мишна в 6 главе Пиркей Авод, где прописывает 48 способов получения Торы. И я не буду это повторять. И 49-й день, это когда все организовывается вместе, это другой способ над этим работать. И что интересно, что Мишна использует понятие киньян, да? Приобретение, дословно приобретение Торы. Да? А мудрецы называют праздник Шавуот Зман Матан Торатейну. Да? Время дарования Торы. А Тора сама называет праздник Шавуот. Шавуот – неделя. Это неделя, когда мы должны подтянуть себя, произвести какую-то духовную работу, чтобы мы могли какую-то часть этой Торы получить. Теперь, что в этом необычного? Потому что я бы подумал, что мы бы должны были назвать этот праздник праздник получения Торы. Да? Зман Кабалат Торатейну. Да? Потому что мы никому Тору не давали. Нам давали. Да? Поэтому с точки зрения еврейского народа, Шивот должен был бы быть праздником получения Торы. Да? Так мы так много и это объясняют и переводят. Но это не так, как его называли наши мудрецы. И подавно уже не Тора. Мудрецы сказали, что это праздник дарования Торы. Существительное. Матан. Дарование. Теперь, что мы говорим, если кто-то получает в синагоге, это называется Алия, его вызывают к Торе. Что он говорит, какое благословение он говорит. И такое же благословение мы говорим, на самом деле, каждое утро, перед изучением Торы. Что мы говорим? Кто помнит?
Всевышний, который благословляет, Всевышний, который дает нам Тору.
Угу. Дарует, но тен, то же самое, как матан. Теперь в настоящем времени, сейчас, как мы сказали бы по-английски, is giving us, да? Но тен, это вот сейчас, он дарует нам Тору, да? Ни натан не даровал, а вот сейчас он нам дарует. Теперь, как мы можем такое говорить? Где молнии, где громы, да, где гора Синай? Как это он сейчас нам дарует Тору? Нам уже дали Тору 3300 лет тому назад.
Это означает, что мы возобновляем завет каждый раз, каждый день.
Как мы возобновляем завет? Завет был заключен с Авраамом. Как мы там возобновляем? Как практически мы это делаем? Давайте я вам расскажу такую историю из моего туманного детства в Подмосковье. Хотя был водопровод, я не помню точно почему, но все равно иногда, может быть, не давали воду, я не помню. Но люди, я помню, часто носили воду в ведрах. Да, была колонка такая, колодец и колодка, я была, помню, такая. И иногда эту колонку открывали, там просто свинчивали краны, била вода из колонки. И люди приходили и ведрами таскали эту воду. И я помню, такое разочарование было, что притащили мы эти ведра, наполнили и понесли, а в ведрах дырки были, оказывается. Да? И в результате, так сказать, end result, как говорится, что с одной стороны... Очень много воды, такой искусственный водопад, но с другой стороны, дома нет воды, да? То есть, дарование есть, а принятия нету, или принятия недостаточно. Может, на донышке там принесли воду, а ведра почти пустые, да? В стенке дырка была, да? Что происходит? Дарование произошло. Да? Как бы открыли колонку, да? И вода течет, и она течет каждый день. Каждый день возможность есть зачерпнуть эту воду. Но если нету ведра, если у человека не построил сосуд, у него нету чем зачерпнуть эту Тору, то он не может ее принять. Или может принять на донышке, потому что у него в стенке дырка. Поэтому в течение всех этих дней человек должен паять себе ведро, чтобы принять эту воду. Вы, кстати, знаете, что Тора с водой сравнивается. То есть они не просто так еще это говорят. Да? Есть определенные условия. Да? То есть воду из колодца надо тянуть. Это не просто. Нужно приложить усилия. Вода течет сверху вниз. То есть тот, кто очень задирается и очень высокий, ему тяжело эту воду скачать. Да? А тот, кто низкий, там принижается... Тому вода это сама течет. Да? И вода невозможно ее принять, если нет сосуда. Поэтому наша задача все эти дни работать над тем, чтобы создать этот сосуд. Более того, чем глубже этот сосуд, тем больше Торы человек может принять. Потому что у Торы есть 70 уровней понимания. Шивим по ним ли Тора? Что это значит? Это почему одни люди понимают больше, чем другие? Очень часто потому, что одни люди больше работали. И у них как бы это ведро больше. У одного маленькое такое ведрышко, такое, на как дети играли в песочек. у кого-то литровая, у кого-то 10-литровая. Да? Но колонка бьет, вода есть. Это вопрос в том, что каждый может принять. Да? Поэтому дарование есть каждый день, но тена Тора, отдающий Тору. А вопрос, что мы можем принять? Хотим, может кто-то ленится таскаться к колодцу, да? Так прямо скажем. У кого-то нет времени. Да, он все время он сидит, покупает стоки, бонды, у него нет времени. Да? А у кого-то есть дырка, то есть он все есть, все нормально и хочет. Но так получилось, дырка в стенке. Поэтому он может ведро только на треть заполнить. И это все зависит от нас. Да? И очень часто мы думаем, как говорится, it's the best you can do, но мы не можем лучше, но мы пытаемся, да, но больше мы не потянем 3-литровое ведро или 5-литровое ведро, мы не потянем, мы это с трудом тянем, мы не потянем. И иногда, очень часто мы не правы, поэтому я вам привел эту историю с Каином, когда казалось бы, совершенно бесперспективные усилия, бесперспективная ситуация. Всевышний так не смотрит на это. Есть возможность кому-то помочь, это всегда стоит того. Нужно всегда прилагать усилия. Помните, мы обсуждали главу Пекудей не так давно, и мы сказали, что Моше не мог построить мешкан, ни один человек не мог его построить. И Всевышний сказал ему очень странную вещь. Он сказал ему, делай, как будто ты строишь этот мешкан. Как говорится по-английски, go through the motions. Да, как будто ты это делаешь. А на самом деле я это буду за тебя делать. Да? Зачем это нужно? Казалось бы, очень странная вещь. Да? Казалось бы, какой-то типа, что это фокус такой. Зачем это нужно? Если человек не может построить мешкан, то Всевышнему ничего не стоит. Ну, раз, два, три, и все, мешкан построился. Зачем нужно, что как будто Моше его строит, а на самом деле его делает Всевышний? Да. И мы сказали, что есть разница между тем, что человек может сделать в духовной области, и тем, что человек может сделать в материальной области. В материальной области человек должен быть рационален. Он должен прилагать значительные усилия, чтобы себя прокормить, честно работать. Но если человек никогда не разбирал компьютер, то сказать, вы знаете, я ничего не понимаю в компьютерах, но я его сейчас разберу, соберу, потому что Всевышний мне поможет, это глупо. Да, это неправильно. Если человек никогда не детонировал мину, то сказать, я не сапер, но я там чего-то дерну, мне Всевышний подскажет, за что дергать, это глупо, это опасно. Это бред. Это нельзя. Человек должен быть рациональ. Да? Но в духовной области это не так. В духовной области человек может сказать, я не потяну столько учиться, да, или мне тяжело соблюдать субботу, или мне тяжело соблюдать кашрут, но я все равно буду пробовать, хотя мне кажется, что это безнадежное усилие. Это так же, как Моше собирал мешкан. Да? Моше не мог это сделать физически, но он приложил усилия, он сделал все, что от него зависело, и дальше это делает Всевышний. Вот к духовным вещам это да относится. Человек имеет право пробовать то, что казалось бы совершенно бесперспективно, безнадежно. Да. Незачем это делать. Рационально очень маленький шанс. Все равно стоит попробовать. И сейчас мы находимся в такой ситуации, когда у нас есть возможность у каждого построить этот клей, этот сосуд. Да, из литрового ведра перейти к 10-литровому, к 15-литровому ведру. Да, вот эти дни, они для этого предназначены. И каждый знает свои возможности, у каждого свои задачи. Но у нас сейчас есть эта уникальная возможность построить эти келим, улучшить себя, подготовить себя к выполнению заповедей. А как мы знаем, что мы действительно получаем Тору? Где мы это видим? Да, что мы приобретаем Тору. Что мы... Никто не говорит, что человек приобретает математику. Если человек может логарифмировать и дифференцировать, это не значит, что нигде не скажет, что он приобрел это. Он умеет это делать, да? Его научили, он был способен, умеет это делать. Когда человек что-то приобрел, это становится частью его, это влияет на него. Да? Где мы это видим? Мы это тоже обсуждали. Если человек видит, что он радуется, искренне радуется, когда выполняет заповеди, даже никто это не видит. Да? Человек дома, там, так получается, молится дома, наложил тфилин. Он радуется этому. Да? Никто, зачем вот ему это не нужно, он ни перед кем ничего не показывает. Он радуется, Всевышний сказал ему делать заповедь, он радуется, да. А цицит надел, там, цдаку дал, он искренне радуется. Это значит, что он приобретает Тору. И каждый знает, что есть вещи, которые ему даются особенно тяжело. И наши мудрецы говорили, что там, где человеку особенно тяжело, обычно, как говорят по-английски, big business. Там его ждет самый большой подъем. И даже если ему кажется, что это совершенно нереально, совершенно невозможно, все равно стоит попробовать. Иногда нужно попросить кого-то помочь, кто знает больше, чем мы. Но стоит попробовать, потому что очень часто... Даже если мы не достигнем идеала, там, где хочется нашей силы, подключится Всевышний, и мы значительно продвинемся. И мы помним, что месяц назад мы сидели за столом Седера, и мы говорили, если бы Всевышний привел бы нас к горе Синай, и не дал бы нам Тору, этого было бы достаточно. Как вы это понимаете? Зачем нужно было приходить к горе Синай и не получить Тору? Что, экскурсия у них была? Экскурсия по пустыне с рассечением моря? Как вы думаете, зачем это нужно было? Посмотрите, в Агаде там сказано «вдаейну», «дай, дайейну». Помните? Вот одна из этих «дайейну» достаточно было бы нам, если бы нас привели к горе Синай и не дали нам Тору. И что дальше? Нам бы сказали, ребята, все, Тора отменяется. Куда они? Идите обратно. Куда? Что было бы дальше? Как вы думаете? Что? И куда они в пустыне бы пошли, свободные люди? Обратно в Египет, к фараону или в Кнаан, где их ждали бы эти все кнаанейцы без Всевышнего? Куда они пошли? Да, это... Это знаете, как анекдот такой был, что на зоне в ГУЛАГе заканчивается 12-часовой лесоповальный день, и потом... Этот прапорщик говорит, товарищи заключенные, всем спасибо, все свободны. Да, то есть куда они пошли бы дальше? Они в пустыне, что они могли бы делать? Ответ очень интересный, что, конечно, они никуда бы не пошли, ничего не могли бы делать. И не было, они пришли, им нужно было бы дать Тору. Весь мир был создан для того, чтобы им дали Тору. Почему же мы это говорим? Потому что до того, как им дали Тору, произошло одно очень важное событие. Има. Что произошло до того, как им дали Тору? Что было с еврейским народом? Тора говорит, что когда они подошли к горе Синай, они были ки-иш-эхад, как один человек с одним сердцем. Это значит, что они все объединились в этот момент. Да? Все там и такие, и сякие, и эти, и с этого крыла, и с этого крыла. Все объединились. Был уникальный момент в еврейской истории, который, может быть, произошел только во время Пурима с тех пор, когда все объединились. И то, что они объединились, было столько так же важно, парадоксально, если не более важно, чем то, что они получили Тору. И поэтому важно в это время работать над единством еврейского народа. И как мы можем над этим работать? Опять же, я это повторяю очень часто. Лашон ара, да, злоязычие. Есть очень много книг. Я думаю, что изучение этих законов всегда очень хорошо, но сейчас особенно. Потому что лашон ара, злоязычие, это то, что не дает нам объединиться, не дает нам как быть один человек с одним сердцем. И поэтому мешает нам проделать этот путь. Как людям, как индивидуумам и как народу. И задерживает нас на этом пути к горе Синай. И поэтому, хотя нам это кажется очень тяжело, каждый должен приложить усилия, прочитать еще раз эти законы. И давайте я все суммирую. Начать с хеседа, начать с того, что по-английски называется giving, умение давать. Но уметь следовать ограничениям, да, делать каждый день по чуть-чуть. Пытаться работать там, где тяжело, и даже кажется, человек никогда себя не улучшит. Да? И работать над единством еврейского народа. И прежде всего на законами злоязычия. И каждый, даже, как говорили в ГТО, главное не победа, главное участие. То есть это не значит, что все должны стать как Моше Рабейну, но каждый человек может что-то улучшить. И это очень важно. Если у человека было ведро в 1 литр, а сейчас 2 литра, он мог принять столько-то Торы, а сейчас он может принять больше, насколько он может. Это уже достижение. И, собственно, за этим мы посланы в этот мир. Мы посланы в командировку. И это одна из наших задач. И я желаю вам всем успешно с ней справиться. Спасибо.
Да. Поступила просьба принять на 7:30 вечера.
На 7:30. Замечательно. Давайте созвонимся. Или в воскресенье, или в Wednesday в 7:30. Мы узнаем. Давайте созвонимся не в это воскресенье, а через воскресенье. И тогда мы выберем дату и время.
Хорошо.
Хорошо. Спасибо большое.
Спасибо.
Доброго. До свидания.
Лака, пока там, пожалуйста. На.
умеет звонить из компьютера. Ты будешь звонить из компьютера?
Нет, я из шапки буду звонить. Сейчас я ему текст месседж пошлю.
Дань, давай тебя задушим.
Да, это хорошая идея.
Задушим?
Нет.
Давай неси духи.
Да, да. Ну давай быстрее, надо Бугу ложить спать.
Я послал ему текст месседж. Из-за леса, из-за гор. Дедушка Егор, давай тебе помажем.
Нет.
Окей, я сейчас работаю. Отойди отсюда. Спасибо.
Убедись, что они уберут эту игру.